Недельная глава Микец. Пасук, который нас будет интересовать, во всяком случае, в начале беседы, Мем Алиф Нун. Почти в самом конце третьего дня нашей главы. Улы Исев Юлад Шней Воним. А у Йосифа родилось двое сыновей. Бетерем Товей Шнас Оров. До того, как начались голодные годы. Начался, вернее, голодный год, дословно, да, шнас ров. Ашер йолду лею снас бас пейти фера коин оин, которых родила ему, а снас дочь пейти фера, служителя оина. Вот, значит, в отношении служителя оина, там, значит, разные мнения по поводу того, что это и как это. Сейчас Раши. Возьмем Раши. Раши про Потифера как раз здесь не говорит. Это была дочь Потифара. Здесь его Тора называет Потифера. Был ли он служителем некоего божества, которого звали Оин, или он просто, как переводит, например, Таргум, или, не знаю, был просто знатным человеком, коином, в смысле знатным человеком, оин, в смысле обладающим силой, это отдельный разговор. Нас сейчас будет интересовать то, на тему чего выступает Раши. Бетерам Товиш Назуров, зачем нам Писание сообщает, что эти два сына родились у Йосифа до момента, когда наступил голодный период. Ну, естественно, предыстория всем известна. Фараону приснились пророческие сны, нуждавшиеся в истолковании. В связи с истолкованием этих снов Йосиф был, собственно, освобожден из тюрьмы и поднялся до высот величия, фактически стал правителем Египта. Ну и вот содержание пророчества, это были сытые годы, за которыми должны были последовать голодные годы. И в связи с этими с голодными годами, которые должны были наступить в будущем, необходимо было запасаться провиантом в течение 7 сытых лет. Это было поручено Йосифу и, в общем, послужило источником его поднятия. Так вот, зачем нам Тора сообщает, что дети родились у Йосифа до того, как начались голодные годы. «Микан шоаду мосру лишамеш митосы и пешней равоин». Объясняют нам мудрецы в Геморе, в трактате Танис, что это для того, чтобы нам указать на то, что в голодные годы человеку запрещается жить супружеской жизнью со своей женой. Вот такая вот история, такой комментарий Раши коротенький. Теперь мы переходим в беседу. Алиф. Эйфен посук. В отношении стиха у Йосиф Хьюми Юлад Шней Боним Бетерм Товейш Назаров. У Йосифа родилось двое сыновей до того, как наступил голодный год. Зог Траши Вифируши Фун Гемора. Говорит Траши в своем комментарии, который он приводит из Геморы. Микан Шос Лодн Саш Митоса Бешней Равейн. Это необходимо нам сообщить, чтобы мы знали. Отсюда, вернее, мы учим, скажем так, если быть более дословным, что запрещается человеку жить супружеской жизнью в голодные годы. Фрек Тойсвес задает вопрос Тойсвес, такой комментатор, такой комментарий на Талмуд. Йойхевет издох гиборн гиворн бейнахоймес. Значит, ну тоже, наверное, еще хранится в комментарии в памяти, во всяком случае, он настолько популярен и часто поминается, что, наверное, известен. Йохевет, мать Моше Рабейну, она родилась непосредственно при вхождении в Египет. Как говорит Писание, меж стенами. То есть, буквально вот в створе стен, которыми был обнесен Египет. Откуда это учится? Из того, что она не упоминается среди спускающихся в Египет, и зато упоминается среди вошедших в Египет. Вот она родилась меж стен. Вен Янкев вон взайнен гекумен фулкейн мисрем. То есть, в момент вхождения Якова и его сыновей в Египет. Ос эйс ров гою. А это время было каким временем? Ну, нетрудно догадаться, нетрудно вспомнить, что это было голодное время, а зачем братья, собственно, пошли в Египет, зачем они, вся эта история с хождением туда-сюда, с зерном, зерно, деньги, это про что было? Это было связано с голодом. Были голодные годы. Как же можем сказать о Леви, Мави и Ехевит, как же Леви, который являлся отцом Ехевит, готовер гивен и фанисур хасвешол, как он, не дай бог, мог нарушить этот запрет? Задают вопрос, то есть, понятно, бросается в глаза, что такое несоответствие. Алдер зе фрекмен подобным образом задается вопрос, вам фундем вас штейт ваяр геймер ицек митсахейк, Широгу мишамеш митосы, эсэсдох дан гевена ров борец. Значит, подобный вопрос задается. А кем задается? А задается Рамом и Гурарье, комментаторами, если я правильно понимаю, внуками Раши, комментаторами из сообщества Сифтей Хахомим, в частности. Так, на нашу главу, также комментаторами Пятикнижия, если я правильно понимаю. Так вот, задается ими вопрос о другой ситуации, когда Ицек оказался в филистимляне, и вот там, помните, история с Авимелехом, и Авимелех увидел через окно, как Ицек Мецахейк, что Ицек, он забавляется со своей женой. Ну, и даже в Хумаше Раши объясняет, что забавлялся он вот тем самым, забавлялся. А как же он забавлялся со своей женой тем самым, ежели это было голодное время? Почему Ицек оказался филистимляне? Потому что в связи с голодом, существует вопрос все равно в том, каким образом он мог забавляться со своей женой, находя в голодный, когда был роборец, когда был голод в земле. Мефоршим зайн марихендем и комментаторы, Раши отсылает нас куча разных, дает кучу ссылок, комментаторы подробно это обсуждают, он фаренфорд дешарзанал бекам ефаним умнегем, отвечают на эти вопросы разнообразные, дают разнообразные ответы. Среди них первый вариант ответа. Досыс ниткин нисур мамыш. Первый вариант ответа — это не в буквальном смысле запрет. Нор бойс амидес хасидус. А это мидес хасидус. То есть, вот такой благочестивый подход. Мидес хасидус, с точки зрения определения, которое, скажем, Раби Авадий из Бертануры дает в комментарии к Мишне, это служение лифним мишур за один, что называется, перед стеной закона. То есть, когда человек делает более, чем от него требуется. Есть такие вещи, которые там мудрецы наши, скажем, рекомендуют делать. Вот Пиркей Овос, это трактат, который целиком посвящен вот именно такого рода служению. То, что нам рекомендуется делать, но на самом деле, если человек не сделал так, не поступил так или нарушил какое-то так, вот, подобного рода требование, то не совершил запрета как такового. Унитцик в Левиза зайн ниткивен низар интермидеса хасидус. А Ицек и Леви, они, с точки зрения данных комментаторов, они вот такому служению не следовали, не прыгали выше головы. Одер аз формат нтейра из вас ниткивен осур. Или, скажем, можно предположить, то это какие-то, это другой комментатор, очевидно, что до дарования Торы подобного рода требования, они вот не были обязательными, они это не было запрещено, проще говоря. Унди Раев, Ун Йойсов, из Блойс Аз Анас Махто, и мы тогда зададим вопрос, но секундочку, ведь Йойсов тоже был до дарования Торы, а почему же вот про Йойсова же он говорит, что у него родились 10 до... А это только Асмахто. Есть такие моменты в Торе, которые, с одной стороны, дают нам возможность опереть на них, асмахту, а слово лисмох, опираться, да, опора, они дают возможность опереть на них определенные тезисы, там запреты или разрешения, какие-то там нормы, скажем, вот как здесь. Но не являются тем местом, откуда учится обязанность. Ну и вот с Йосефом, то есть, проще говоря, с Йосеф, ну даже пускай мы скажем, что Йосеф таки да, соблюдал вот этот Мидас Хасидус, соблюдал вот это, делал больше, чем от него требуется, но это не было обязательно на тот момент. Это был первый вариант. То есть, еще раз подведем итог. Первый вариант – это не запрет в буквальном смысле, а Мидас Хасидус. Поэтому, ну, нельзя сказать, что Ицек или кто там первый был, или Леви, они что-то нарушили. Они не нарушили, они недовыполнили, скажем. Ну, а есть еще объяснение дополнительное, кстати, оно в скобках. И до дарования Торы это за... А, нет, это в скобках и через Одер, кстати говоря, или. Или до дарования Торы это не было запрещено. Значит, после дарования Торы это стало не Мидас Хасидус, получается. Бейс, второй вариант. Дива зайн хашухи боним, мигодных нит микаем гевен митсас приор вия, виицек в лейви, ин йенем зман одер белейл твило, из байзей не то дерису. Другое объяснение. Дело в том, что принципиально отличается ситуация человека, который лишен детей, то есть у которого, который еще не выполнил заповедь плодиться и размножаться, от ситуации обычного человека. На человеке, который не выполнил обязанность плодиться и размножаться, то есть у него нет детей, а по некоторым мнениям у него нет детей и мужского, и женского пола, на нем лежит обязанность расплодиться и размножиться. Ну и коли на нем лежит обязанность расплодиться и размножиться, то его не касается вот этот запрет в любом случае. То есть пост, не пост, ему надо выполнять ту заповедь. И у Леви и Ицека, мол, не было в ту пору детей. Или другой вариант, ну, тоже родственный, естественно, а вот в ночь окунания, после того, как женщина, бывшая нечистая, она очистившись, окунается, в этот день на мужчине лежит обязанность к ней войти, на мужа лежит обязанность не к ней войти. Ну, вот в ночь окунания запрет тоже, мол, не действует. То есть, вот родились... Соответственно, Йохевед родилась от такого совокупления. И у Ицек с Ривкой вот они забавлялись в той же ситуации. Гимл де Рисур из Норвен Исруэл Шруин Бецар. Еще одно объяснение, еще один тип, вернее, очевидно, объяснений. Этот запрет действует только в том случае, если евреи находятся в бедствии. Ундерфар из нитгевенки нисур бай Ицек ун Леви, и по этой причине ни у Ицека, ни у Леви такого запрета не было. И из асьянки вувонов зайн нитгевен шуин бецар валзи гобндох гигат твой, потому что Ицек это и был весь еврейский народ по существу, да, и он не находился в бедствии, он же вот, он пошел в Филистимлянию, как только бедствие началось, он пошел в Филистимлянию, и все, и бедствие вот для него закончилось, жил себе там, не тужил, как бы. В ситуации с Леви, ну, то же самое, у евреев в этот момент не было никакого бедствия, потому что они благополучно раздобыли зерно, и вот следовали к Йосефу, который их, как мы знаем, дал им пропитание в таком объеме, что они могли, не бедствуя, жить, несмотря на то, что еще голод должен был принуть. Голод закончился сразу по их прибытию в Египет вообще. Но еще продолжался же до момента там сбора следующего урожая, продолжались бедствия. Ну вот, а Яков и его сыновья, они были вполне обеспечены. Ундосвос Йосеф мгодзи хобгихалтн, и то, что Йосеф, он воздержался, мы тогда зададим естественный вопрос, ну так а Йосеф-то тем более, у него никакого бедствия не было. То есть он же там был главным кормильцем вообще всего населения земли, то есть вот он был повсеместный голод, он всех кормил. Ну, естественно, и сам был, значит, сыт. Так вот, а он воздержался из-за Вайлер Готтен Гевуст Азигобн Твуя, потому что он не знал, что у них есть зерно. А он год Гемейнт Азизайн Шуин Бецари предполагал, исходил из того, что у них, наверное, голод. Ну, надо сказать, что у евреев еще до того, как Йосеф их накормил, у них тоже все было в порядке. Помните, там есть такой момент разговоров между, обсуждения между братьями и отцом. Вот они рассуждают на тему того, идти к Йосефу, не идти к Йосефу, потому что у них и так всего хватало. Ну, а поскольку и отец им говорит, буквально так говорит, не выпендривайтесь, что вы, значит, строите из себя. Ну, сейчас хватает, потом перестанет хватать, поэтому идите. Надо запастись зерном. Вот они пошли запасаться зерном, а потом их Йосеф обеспечил, потом они там жили. Как у них стало кончаться зерно, они опять пошли за зерном. То есть они в голоде не пребывали в тот период вообще с самого начала. Ну, а тем более, когда они спускались к Йосефу. Но поскольку Йосеф не был уверен, что там у них происходит, и предполагал, что может быть у них там бедствие, голод, поэтому он... из солидарности, да, поскольку еврейский народ в лице оставшейся семьи, оставшейся дома семьи, мог находиться в бедствии, то он поэтому вот выполнил это указание. Бейс. Лифи за штелзих атмия гдуэла бефируш раши. И, исходя из всего этого, у нас должен возникнуть вопрос, большой вопрос в отношении комментария раши. Фарвоз баворнтер не дикуши саналфу ницек ун лейви. А какой вопрос? Очень простой. С таким вот ходом повествования, с таким ходом рассуждений о комментарии Раши мы уже с вами сталкивались. Раши разрешает все вопросы, которые могут появиться у маленького ребенка. И если он не разрешает какие-то вопросы, то, наверное, потому что они саморазрешимы или как бы их не существует. Но не может их оставить в стороне. Так вот здесь вопросы напрашивающиеся по поводу Ицека и Лейви. Почему он их не поднимает сам? Почему приходится комментаторам после него корячиться и искать разрешение этих вопросов. Так, ворум, дальше скобка начинается на абзац. Ворум дешали занал, что штелнзих эйх ин лимут алдерах апшат. Эти вопросы, они вроде должны появляться также с точки зрения изучения простого смысла. Эйф вэйшкефэм мэлэх геймэр из раши мифарэш роми шамиш митосэй. Значит, в том месте, где речь идет о визите Ицхака к Авимелеху, и там вот заглянул я в Авимелех через окно и увидел. Там Раши напрямую, как мы сказали, уже объясняет, что он увидел, собственно говоря, что Ицхак с Ривкой, они занимаются, они в супружеской близости. «Ун Раши зог бефируш аз демолт из гивен нит нор ара борес, нор аш нас ара вейн». А Раши там объясняет, что был не только, то есть, вернее, да, и Раши прямым текстом говорит, что там был не просто ров буорец, скажем, голод в земле, имеется в виду в земле Израиля, скажем, а это был шнасра авейн, что это был голодный год, в смысле, что повсеместный был голод. Валдера зе брэнт Раши аробе фиршалатейра. И, правда, я, честно говоря, не очень понимаю, если это был повсеместный голод, то что они тогда поимели, отправившись к Авимелеху? Очевидно, у Авимелеха не было голода. Ну, так или иначе. Ну, в общем, что Раши настаивает на том, что это был как голод, который охватил какие-то более широкие территории, чем даже земля Израиля отдельно. «Валдерг зе брэнгт Раши аробе фируши алатейра». И также Раши в своем комментарии на Тору приводит «Аз Йохевет нолде бен ахоймес», что Йохевет родилась меж стенами, то есть непосредственно при вхождении в Египет. «Воздосес гивен индишной саров кемифэш батейра». А это происходило в голодные годы и повсеместно голодные годы. Как это объясняет Тора напрямую? То есть это все мы не можем сказать, короче говоря, что это вопрос толкований каких-то далеких от простого смысла, и поэтому Раши об этом не говорит. Нет, Раши, в общем, участвует в объяснении этих ситуаций, которые нас приводят к вопросу, собственно. «Ом мекенет зогна, аз Раши в фарлозих эйфейнам фунди тируцеманал». И невозможно сказать, что Раши полагается на одно из приведенных нами объяснений. Ну, то есть, что, мол, мы сами догадаемся, мы сами для себя ответим, например, на возникающие вопросы вот каким-то из этих трех объяснений, которые мы привели. Ворум нойсе вейди фаршидны шверикайтн, потому что в дополнение к различным проблемам, которые есть у этих объяснений, вейзайна доин гемингедн фундатируцам в каждом из этих объяснений, шиэйн кан амоким лихари бхэн, рыбы говорит, здесь мы сейчас не будем обсуждать. Наверное, обратили внимание, что мы каждый раз, приводя чьи-то объяснения, мы объясняем, почему они нас не устраивают. Ну вот в данном случае Рэбби не считает нужным объяснять, какие проблемы есть у каждого из этих объяснений. «Изди зэлби шайлы инзэйалы зэйзайнэн клола филэнит нирмасн пируш раши». Есть вопрос, который мы задали, мы можем отнести вопрос, который задали, к каждому из этих объяснений. То есть, ну хорошо, там... Ну, наверное, может быть. Раши полагается на то, что мы сами разберемся в ситуации и вот придем к одному из трех выводов, к которым пришли комментаторы. Но дело в том, что Раши, он же обсуждает все вопросы простого смысла. Ну, хорошо, ну, намекнул бы хоть. В данном случае ни на одно из упомянутых нами объяснений в Раши нет даже намека. Вигерет кама поим год Раши гешибнзен пирушла тейра, как объяснялось, уже объяснялось несколько раз, Раши написал свой комментарий на Тору и на сигнана зейха бен хомиш ле мика злкен фарштейн кавонес Раши фунзайлы гецейлте вертер. Таким образом, чтобы даже пятилетний ребенок, который только приступает к изучению Писания, он смог понять, что имеет в виду Раши из тех считанных слов его комментария, а комментарий Раши очень компактен, самостоятельно, что даже пятилетний ребенок смог сам понять, чего Раши имеет в виду. «Ни дафнтик зухан кинга и софас биобюралзе», то есть, чтобы даже для пятилетнего ребенка не было необходимости искать какие-то дополнительные пояснения, разъяснения для того, что сам Раши говорит. Фундем вос Раши зог до стам, аз кей мон кей на хилуким ветной, мосор лодом десам шмитос жвешней ров и равейн. И поэтому, когда Раши здесь, в комментарии на наш стих, он говорит попросту, без всяких оговорок, без всяких условий, ничего не поясняя, а просто утверждает. Отсюда учится, что человеку запрещается заниматься супружеской близостью в голодные годы, из муках. Отсюда понятно, алиф, значит, что понятно, три вещи понятны. Первое, досыс анисур кипшутый, это вещь запрещенная по простому смыслу, то есть это минус первое объяснение, на первый взгляд, да, то есть с точки зрения простого смысла первое объяснение не проходит, что это, ну, это не исур, это не совсем запрет, это... Как бы что желаемое, да, рекомендуемый образ поведения. Нет, с точки зрения комментария Раши, это не рекомендуемое, а это и есть запрет. Это запрет натуральный, в самом простом смысле этого слова. Бейс. Второй момент, который мы отсюда выносим, der Isur is a foralamen, он unterscheid. Этот запрет лежит на всех без исключения, без различия. Ойх фаргейсфен, то есть также даже на Йосифе имеется в виду формат НТР до дарования Торы, то есть это такой запрет, который все время действовал, как бы. Ум фархашухи боним, и он действует также на тех людей, у которых нет детей. У Вилейл Твил, вот это я не очень понимаю, откуда Рэбе это понимает, и в ночь окунания, тем более непонятно, откуда Рэбе это понимает. А вот Рэбе объясняет в 33-й сноске, откуда он это понимает. У Випау Кипашту Сакосов, и как говорит, в соответствии с простым смыслом писания, Девил Ейсов Юлад Геймер Бетерм Товейш Насоров, вот писание нам говорит, у Йосифа родилось два сына до того, как наступил голодный год. Гоим гою, боим шной зоров, лой гою нойлдим, Ефраим Минаши. То есть, что имеет в виду Писание, Рэбе так понимает этот оборот, если бы, если бы наступили голодные годы раньше, то у него этих двух сыновей не было бы. Авши, Азгоя, Юэйсов, Мхошу, Болин, Кадикам и Фаршем. И комментаторы это обнаруживают. То есть это не вывод Рэбе, а это уже обсуждается комментаторами. Понятно, да, как это работает? То есть, говорится, у него два сына родилось, а у него всего было два сына. У него родилось два сына до того, как наступил голод. То есть, получается, если бы голод наступил, то двух сыновей у него бы не родилось. То есть, он бы был без сыновей. И все равно у него не родились. То есть, несмотря на то, что у него не было бы детей, он бы не стал заниматься вот близостью в голодный год. Насчет окунания рыбы не поясняет, ну и бог с ним на пока что. Гимл. Это знит фарбун давками мидер цар фун идн. Это связано, то есть ответы последовательно. На первое объяснение выше, да? На второе объяснение сейчас мы дали ответ. И третье, насчет того, что это вот когда евреи, это работает только тогда, когда евреи находятся в бедствии. Именно евреи находятся в бедствии. То есть, мол, евреи не голодают, значит, запрет не действует. «Эсэзнит фарбудн давками мидн царфуныдн» – это связано не только с бедствием евреев. «Нор эйбезис нор амацев фуншней ра вейнба илам изэс осур». Но и в том случае, если просто в мире наступил голод, то значит, супружеская близость запрещена. Опять же, не очень понимаю, как он здесь это понимает. Как он понимает, что этот третий тирус не актуален с точки зрения простого смысла. Не понимаю. Но здесь Рэбе не поясняет ничего, поэтому сказать ничего не могу. Гимл. Но хатмиин пируш раши, то есть конечный итог второго пункта, несмотря на то, что вот такие три тируса можно дать, непонятно все равно, почему раши никаким образом на них не намекает хотя бы. И тогда вопрос по поводу его комментария. Вот он так категорически запрещает, да, приводит мнение о том, что супружеская близость запрещена в голодные годы, как будто этих мест про Леви и про Ицека вообще нет. Но хатмиин пируш раши зе. Еще одна проблема, да, что должно нас удивить по поводу здесь комментария раши. Раши зок микан шоосу луодам хулум. Раши говорит вот то, что на чем я так, значит, вздрогнул немножко. Отсюда, что запрещается человеку, так далее. Мы с вами, ну вот мы только что обсуждали понятие асмахты, вот этой вот опоры, то, что есть стихи Торы, из которых учится какой-то запрет или учится какое-то указание. Ну, скажем, там написано в Торе, наложи слова свои там, знаком на руку между глазами, отсюда учится тфилин. Это не асмахта для тфилин, не опора для тфилин, а именно место, откуда мы узнаем, что необходимо накладывать тфилин. А вот это место, мы предположили, что это всего лишь асмахта, то есть это не указание, не место, откуда учится этот запрет, а указание. Но, тем не менее, Раши говорит, то есть это нам потребовалось для того, чтобы дать один из тех тируцам, которые мы фактически отвергли. Ну, тем не менее, вот просто, чтобы... Раши говорит, «Микан шиосрлю одым хулю» – «отсюда». И вот тогда я, значит, так сбился немножко, отсюда учится, да? Что значит отсюда? Отсюда учится. Отсюда учится, что запрещается человеку заниматься супружеской близостью. А с демисол лентминов фундем посук. То есть, получается, что наш стих, он является источником для этого запрета. Фунат гоши с Раши, то есть, Раши мог бы выразить, если бы Раша хотел сказать, что просто существует такой запрет. И вот мы видим, что Йосеф следовал этому запрету, вот у него родились дети только до голодных лет. То он бы так и сказал. существует такой запрет, или там Йосеф, у Йосефа родились дети именно до наступления голодных лет, потому что есть запрет и так далее. А он говорит «микан», это принципиально, отсюда учится запрет и так далее. Так вот, фунат гоша с Раши Микан. Из того, что Раши подчеркивает, отсюда, из Мувен, отсюда понятно. А с Раши вилшойлал зайн, а цвейт норд фун ванен волтли хиуры гекенто плерн де мисур. Что Раши, наверное, хочет предупредить возможную ошибку нашу и хочет указать на то, что никакого другого места, откуда мог бы быть выучен этот запрет, его нет. Ну, в смысле, что запрет учится именно отсюда. Баворнт Раши, аздер лимут из Микандавка, что именно отсюда этот запрет учится. Гефинмен таки и нарушалми, находим таки мы в Иерусалимском Талмуде и в Мидреше, а стузам митн лимут аналфун ейсов, что помимо вот этого, вернее, здесь дословно вместе с этим вот лимудом из Йойсефа, из нашего стиха, Вертароб Гибрак Дерпосук Штейн Бай Ноахен. Приводит он стих из Ноаха. На самом деле, Раша уже там тоже затрагивал эту тему, да? Увосо элат его, ату ванехо, вдиштыховен шейванехо и тох. И войдешь ты на ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Фундахам Лернтоп, откуда учится, Азбихнисос и Летейва, Нейсрулы и Ташмижамита. Значит, там, ну и Раши тоже это, на это обращает внимание и также объясняет, собственно, почему-то Ноах и его сыновья, не сказано Ноах и со своей женой, и сыновья его со своими женами, а сказано Ноах и сыновья, и жена, жена твоя, в смысле, обращается, Всевышний обращается к Ноаху, и жены сыновей твоих. Ну, то есть, они раздельно разделяются по сукам. И отсюда мы понимаем, что при вхождении на ковчег им было запрещено сношение. «Воздосес лихиура дерзалбер гисор вибишней равей», на первый взгляд, это тот же самый запрет. Как в голодные годы, аз и назман воздевел шор бицар, то есть, когда мир погружен в бедствие, из миосур биташ мишамит, да, запрещается вот, половое сношение. Из тому абиейсер, там, помните, даже животным оно было запрещено, из тому абиейсер, удивительно в крайней степени, раши ацмей, Инзайн пирш аллаты, да, так мы с вами еще раз, значит, Раши подчеркивает, что этот запрет учится именно из нашего стиха про Йосефа. Иерусалимский Талмуд и Мидраш, они вместе со стихом, когда они обсуждают этот запрет, они вместе с нашим стихом эксплуатируют и вот этот вот сюжет с Ноахом. Так вот, в крайней степени удивительно, Раши Ацми Инзен Пирушала Ты, сам Раши в своем комментарии на Тору, Зоктас Ноах из Гивен Осурли Шамиш Митоса Бикнисос Летей, он упоминает этот момент, то есть, что Ноаху было запрещено сношение с женой, и сыновьям его там с их женами, при вхождении на ковчег Мипней Шаэйлам Шорыби Цар, поскольку мир находился в бедствии. Айнтвизуект Раши Микан Шиосур Худу. Почему же, как же Раши говорит, что отсюда учится, из этого места с Йосефом учится данный запрет. Аздос Лернмена Ройс Дайдавка Микан Бямбишаз Микен Досоп Лернен Пункт Фунем Посук Фриер Фун Байнуахн. Если мы на первый взгляд можем выучить тот же самый запрет из вот этого упомянутого места про Ноаха.